«Диалоги с Генри Сардаряном».
Здравствуйте, друзья! Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян. В эфире радио «Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Генри Тигранович, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Давайте начнем с помпезного мероприятия под названием «Принятие Швеции в НАТО. Церемония поднятия флага».
Можно только напомним нашим зрителям, да, что конечно. Они могут написать в телеграм-канал «Сардарян» свой вопрос. Я обязательно на него отвечу во второй части нашей передачи. И сразу хорошо. В Швецию.
И заодно подписывайтесь.
И, да,
ставьте
подписывайтесь
там лайки и так далее.
Да.
Вот, а теперь возвращаемся. Там жовто-блакитный флаг поднялся таки на флагштоке в Брюсселе.
На другой.
На другой, да. Это как не выиграл, а проиграл. Да, не в домино, а в шашке и так далее.
На другой, да.
На другой. Ну вот что скажете, красиво было, сыграло свою политическую роль вот это мероприятие, достигло с вашей точки зрения?
Тут больше, конечно, это мероприятие, мне кажется, для нас имело значение с точки зрения самого процесса вступления Швеции в НАТО, а не его окончательного результата. Ну, начнем с того, что с самого начала этого процесса мы имели две страны, которые выступали категорически против. Это были Турция и Венгрия. Если у Венгрии редко когда есть скрываемые намерения обычно выбить себе там что-то взамен, Турция максимально повысила ставки в данном вопросе и говорила о том, что Швеция не вступит в НАТО не потому, что это там обострит отношения с Россией, потому что это стратегически неверно, или потому что это не соответствует интересам Альянса. Она говорила, что Швеция туда не вступит по двум причинам. Потому что там, значит, процветает исламофобия, Кораны священные через день сжигают и никого не наказывают, еще и защищают эти акции. Плюс там скрывается неограниченное количество активистов различных курдских организаций, которых на территории Турции считают террористическими. И пока их всех не выдадут, то никогда и ни за что Турецкая Республика не согласится на то, чтобы Швеция присоединилась к альянсу цивилизованных западных, значит, армий и не допустит ее туда. Ну вот, аккурат в день там, подписания Эрдоганом, значит, принятого парламентом решения о ратификации соглашения со Швецией, в Стокгольме сожгли опять там, да, священный Коран, что я лично осуждаю, потому что это в действительности затрагивает религиозные чувства людей, которые исповедуют ислам. И у нас в стране, допустим, такое исключено, невозможно.
Ну, это вот демонстративная же акция.
Ну, конечно,
это, ребята, мы вам дадим понять, что вы на ваши ценности.
Причем
для
самое интересное, что там половина народу, кто это делает, я, если не ошибаюсь, они вообще выходцы из арабских стран, которые почему-то таким образом демонстрируют свою позицию. Ну, вопрос в позиции правительства, которое позволяет проводить такие акции легально, что, на мой взгляд, ненормально. Ничего, все нормально, одобрили вступление, слова не сказали, тему закрыли. Так же, как и курдов, в общем-то, не получили, которых якобы требовали. А что получили? Очередные уступки со стороны Соединенных Штатов Америки, в первую очередь связанные с F-16 и с потенциальным участием в программе по F-35. Вот к чему свелся весь процесс вступления Швеции. Это та же позиция Венгрии, что дайте нам что-нибудь, тогда мы... То есть там есть три категории государств. Есть категория государств, мнение которых никто не спрашивает, они ни о чем не торгуются. Говорят, надо проголосовать, сейчас проголосуем, вопросов нет. Вторая категория, венгры, честные люди, говорят, давай, дайте нам что-нибудь, и мы проголосуем. И турки, которые говорят, да этих исламофобов, этих негодяев, мы вообще знаете, что мы с ними сделаем? Потом, ну вы нам где потом уже за кадром, а можно нам парочку F-16, можно нам F-35, можно нам это. Как только говорят да, все, никакой исламофобии нет, все нормально, проголосуем и пустим. Вот три таких подхода к этому вопросу. А само по себе вступление Швеции в НАТО. Ну, с нашей стороны уже неоднократно говорилось, что в случае, на мой взгляд, Швеция в вопросах безопасности сейчас для себя в значительной степени потеряла, нежели приобрела, потому что при возможном конфликте с НАТО, это государство будет одним из первых, которое будет уничтожено на корню. Это очевидно. То есть так-то вне нахождения в блоке НАТО потенциальный конфликт НАТО, который, я думаю, маловероятен, и обе стороны это практически исключают. Но вдруг, если мы исходим из того, что он будет, Швеция будет не отвертеться. Она страна-член НАТО, значит, как противник является легитимной целью для вооруженных сил Российской Федерации. До вступления в НАТО, она таковым не являлась. Никакой угрозы. И это все происходит на фоне того, что Йенс Столтенберг, мы это еще обсудим, он напрямую вообще заявляет, говорит, а никакой угрозы столкновения НАТО с Российской Федерацией нет. Россия не представляет никакой угрозы. У него там
фразочка одна, немедленный.
Ну так понятно. А что вы тогда лезете? Ну, потенциально на вас хоть Уругвай может напасть. Там все что угодно может произойти через 50 лет. Но если вы видите, что предпосылок для такого конфликта нет, чего же вы так дергаетесь тогда? Поэтому тут про Финляндию я вообще не говорю. Со Швецией там понятно, с Финляндией вот позиция потенциальная, если уж не нейтралитета, то, по крайней мере, чуть-чуть отойти в сторону и попытаться более мягкую позицию занять, она бы, наверное, соответствовала бы интересам этих государств. Они в попыхах, значит, впереди паровоза забежали в этот альянс, наложили на себя дополнительные обязательства, на мой взгляд, вполне себе кабальные. Мне кажется, несколько раз они, в том числе этими акциями по, значит, исламофобскими, мне кажется, они пытались отсрочить период своего потенциального вступления, потому что, ну, надо быть тоже не очень адекватными для того, чтобы понимать, что если ты прям очень хочешь вступить в НАТО, и понимаешь, что та сторона, турецкая сторона, она каким-то образом пользуется вот этими акциями для того, чтобы там на этой неделе не ратифицировать, может, еще недельку выиграть, ну, наверное, ну, можно было бы там на месяц, на два под какими-то предлогами.
Так, а курды-то не выданные, могли задержать на неопределенное время.
Вот, ну, или могли бы попросить курдов, чтобы они не давали сжигать священный для мусульман Коран. В общем, много сценариев было у них для того, чтобы не допустить этого. Но смысл весь в том, что они, в общем-то, тоже этому всячески потакали. Есть впечатление, что не они являлись, конечно, главными инициаторами. Не то, чтобы они вот прям утром проснулись и поняли, что если сейчас не будут в НАТО, то завтра им конец. Вот очень большие сомнения у меня. Мне кажется, скорее с той стороны поступил звоночек, что, ребят, ну, у вас деньги есть? Есть. Возможности есть. Давайте в НАТО. Нам там люди платежеспособные нужны. И не так много стран в НАТО дотягивают до установленной планки в 2%. Кричат много, говорят, что последние продадут, но запасутся патронами. Что-то пока что слышны только возгласы там, министра обороны ФРГ, а это ведущая экономика Евросоюза, которая говорит, у нас вообще уже дефицит оборонного бюджета 6 миллиардов составляет. Это ФРГ. Я про прибалтийские страны молчу. Про целый ряд восточноевропейских стран молчу. Португалия, там, я не знаю, может быть, тоже какие-то эти. Это ФРГ 6 миллиардов дефицит оборонного бюджета. А что тогда говорить об остальных?
Так они же, по-моему, только и тащат на себе в известной степени эту контору.
Да, тащили. Сейчас складывается еще такое впечатление, что распределенные такие сферы ответственности, ну вот, прям такой образ складывается, как будто американцы в какой-то момент нескольким европейским державам так аккуратно распределили, что вот давайте вы этот блок на себя возьмите, вы этот блок. И ну, очевидно, что британцы, допустим, сконцентрированы сильно на Польше, Прибалтике. Вот это та зона ответственности, в которой британцы играют прям первую скрипку. Франция активизировалась на Южном Кавказе, там себя проявить всячески пытается. А вот немцы должны были вроде бы себя проявлять на территории Украины. Вот было очевидно, что Шольцу поручили, давай, там и деньги выделяй, вооружение давай, руководи. А тут Макрон такой, я там, значит, войска готов отправить, сейчас коалицию создам целую для того, чтобы туда водить войска на территорию Украины. Да, и вот если мы понимаем, что там Прибалтика все-таки находится под большим воздействием Британии, то возникают сомнения, что это Франция вместе с Британией может что-то там промышлять. Сложно сказать, это все очень в закрытом формате реализуется, но очевидно, что внутри идут такие конфликтные процессы большие европейского континента.
Ну, тут, конечно, вопрос, чем это завершится, но вопрос теперь вот об этой хитрой комбинации поставок через завсклад, через директор магазин, через товаровед. Значит, сначала ракеты «Таурус» отправляются в Британию, из Британии, наверное, в Польшу, видимо, из Польши уже, так сказать, на Украину. Но тут вопрос вот в чем. Значит, 500 километров, там Воронеж, например, да? И у людей в Киеве, у них же, так сказать, еще с примесью отчаяния возникают странные мысли, да? И они вообще на все уже, по-моему, готовы. То есть они ударят. А вот дальше-то что? Ну, мы можем размазать какую-нибудь, не знаю, там, банковую условно, да? А что это даст? И что делать в таком политически, что делать? Ну, что мы же не обсуждаем военные какие-то.
Что касается ракет «Таурус», позиция руководства ФРГ в настоящий момент предельно понятна. Они говорят, что мы не хотим их давать не потому, что они там дальнобойные, могут по российским городам ударить. Этих людей уже это мало беспокоит. Они видят, как остальные их вооружения вполне себе и по Белгороду, и по Курску, и по другим городам нашим бьют. И их это не сильно беспокоит. По простой причине, потому что они за это ответа не получили. Пару раз по своим городам получили бы вот, различных групп, ведущих национально-освободительную борьбу своего народа или классовую, какую угодно, тогда бы, может, успокоились бы. Их беспокоит другой вопрос. Они говорят, для того, чтобы этими «Таурусами» можно было пользоваться, с ними вместе мы должны поставить еще немецких солдат, которые должны там на месте с этими всеми делами помогать, а мы не готовы вписываться жизнями собственных военнослужащих. А именно это предполагается поставками ракет. И даже если продать это британцам, а британцы дадут полякам, поляки там, я не знаю,
а
через
британцы
еще...
британцы могут с немецкими ракетами лучше, чем украинцы справиться или как?
Ну вот я и говорю, все равно придется этих немецких инструкторов, солдат там туда каким-то образом, значит, тоже направлять, что руководство ФРГ делать не намерено. И поэтому они говорят, давайте производить больше снарядов. Хотя сейчас вот выходят новости различные на CNN, в том числе выходят новости, что Россия уже производит больше снарядов, чем США и Европейский Союз вместе взятые, поэтому так быстро им это все нарастить.
Еще намекают на дружескую помощь отдельных государств.
Ну что, мы хорошие, умеем дружить, с нами тоже хотят дружить, чего плохого.
Хотят кушать, а мы хотим ракеты. Две детективные истории я бы их связал в одну, скажем так. Объявленный у нас террористом и экстремистом глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, которого так смешно обзывают в наших соцсетях, сказал, что наши действия в Черном море, ну, видимо, вот эти успешные потопления российских кораблей разнообразных, да, это подготовка к серьезной операции в Крыму. И все эти вещи связаны... А, еще и левобережье Днепра он туда подвязал, что все это связано с стратегическим замыслом. И вторая история, она тоже весьма интересная, только теперь с другой стороны. РИА Новости сообщают о том, что нашим военным разведчикам удалось проникнуть в секретный чат в Телеграме, вообще само по себе уже необычно, да, который называется «Парабеллум». Хочешь мир, готовься к войне, все понимаем. Римское название, ну, тоже вот тут как-то я бы засомневался.
Ну, там, кстати, если он называется просто «Парабеллум», то
нет,
это
два
просто...
слова.
Это значит, готовься к войне.
Да.
Там без мира.
Но я как-то вот сильно сомневаюсь, что украинские вояки прям так на латыни разговаривают замечательно. Ну, бог с ним, может быть. А, так вот, оказывается, они вот в этом самом чате обсуждают свержение Зеленского ни много ни мало, будучи недовольными тем, что он, видимо, снял Залужного, да, и вообще вот новое руководство поставил, которое этим элитариям не нравится. Тут законный вопрос возникает. Уже который возникал, когда контрнаступление было. Ребята, зачем вы об этом говорите? Есть у вас доступ в серьезный чат? Слушайте, читайте, вбрасывайте и так далее. Готовитесь что-то? Молчите. Вы один раз на этом прокололись и опять наступаете на те же грабли. Как бы вы это оценили?
Сразу, да их на самом деле даже три истории вы обозначили. Ну, первое, насчет того, что... Буданов готовит террористические акты на территории Российской Федерации. В этом новости нет. И он, в принципе, до этого неоднократно брали они на себя ответственность за те вылазки террористические, которые осуществлялись на нашей территории. Поэтому здесь вообще ничего не удивляет. Но удивляет другое. Как долго можно продолжать удерживать власть, а это единственная цель, которую преследуют эти люди, вполне очевидно. То есть давайте там, представим, что вот он вне камер, вне публичной дискуссии, с любым из своих подчиненных или дома на кухне разговаривает, и что он, кто-то там правда думает, что какие-то вылазки или какие-то террористические действия в отношении Крыма или какие-то отдельные террористические акты, они способны поменять стратегическую ход военных действий, что или сегодня вообще есть кто-то уже в мире, кто сомневается в том, что тут вопрос в том, на какой линии остановится Россия. Вот как она решит остановиться, что тут весь вопрос уже встал только в этой плоскости. Если так, то зачем вы вот это все делаете? Ну вот если вы понимаете, что вам в любом случае конец, тут вопрос в том, это будет через 3 месяца, полгода, год, полтора, то зачем вы это делаете? Ответ правильный только один. Удержаться у власти. Создать... Это у них замкнутый и очень порочный круг. Сейчас создаем впечатление, что ничего не потеряно. Это люди, которые мыслят категориями газетных заголовков. Вот если что-нибудь подорвем в Крыму, значит, завтра выйдет там Guardian, The Sun и прочие-прочие какие-нибудь издания с картинкой, на которой будет показано, что вот есть, значит, ну, какие-то ощутимые у них результаты. Потому что обыватель особо не вчитывается в то, значит, какая обстановка на фронте. Он вообще слабо себе представляет, где там находится Украина и что там происходит. Ну, видит, что что-то на территории России произошло. Ну, значит, не все потеряно, видимо, для украинцев. Это то, что они хотят создать. Какое впечатление хотят создать. Это, как им кажется, должно упростить для их покровителей Запада, для этих политических элит, возможность, ну, хоть что-то еще с барского стола скинуть, чтобы можно было этим попользоваться. Ну, даже самые крупные авторитетные эксперты и на Западе, и здесь говорят, что даже если выделят, скажем, американцы эти 60 миллиардов, это ничего не решает. И, в принципе, представить себе сейчас такую ситуацию, что они выделят такую сумму, которая может внести резкий контраст в ход боевых действий невозможно. Поэтому здесь люди просто заняты тем, чтобы решать свои личные вопросы за счет жизней тысяч и десятков тысяч собственных граждан, которых готовы отправлять в эту мясорубку.
Вторая часть... где тот срок, когда надо вовремя встать на лыжи?
Для них имеете в виду?
Если вы считаете, что они сами убеждены в том, что их дело пропащее... Да. Значит, соответственно, они должны об этом думать. Вот ну, дальше... А вы думаете, сейчас у них денег мало? Зачем это все нужно? Там 3 месяца?
Ну, потому что тот,
или
кто,
оттуда говорят?
Тот, кто первый моргнет, того сидят. То есть тут, вы поймите, их как единой субстанции не существует. Вот вы же видите, что Зеленский сделал Залужным. Я об этом говорил год назад. Что пройдет примерно полгода, год, и мы увидим открытый конфликт между военными и между политическим руководством. Это очевидно, потому что когда все идет хорошо, ну это же у нас пословица такая есть, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота.
Виноват всегда тренер, да.
И вот в данном случае мы видели, что как только бравурные, значит, интервью и эпические видеоролики про бравого, значит, Черчилля нашего времени Владимира Зеленского начали сменяться депрессивными кадрами, что дайте хоть что-нибудь, ну сколько, как так можно, это же вообще там не по-людски, не по-христиански, как вы так поступаете. Сразу же началось, что военные начали говорить, тут уже перспективы, потому что военные понимают, что если сейчас так все будет идти, то первыми, кого сделают виноватыми, будут они. Но это проще всего. Зеленский может сказать, я что, от меня что требовалось? Я на Оскаре выступил.
Денег дали, да.
Дельфинарии, там, на детском утреннике. Вот везде, где можно было, я выступал, деньги собирал, все привозил, а эти не так воюют. Ну, воякам надо было сказать, мы какую задачу поставили нам, мы эту задачу выполняли. Нам сказали стрелять, стреляли, сказали вперед идти, шли. Но вот нас заставляли там удерживать какие-то позиции, которые не нужно было, лучше было оставить, отойти и сохранить войска. А они из политических... Это было все абсолютно ожидаемо. И как результат... Зеленскому, по крайней мере, на этой стадии ему удалось сожрать Залужного. Мы же видим, что если его отправляют послом, сейчас Залужный сейчас должен был быть на Украине для того, чтобы делать политическую карьеру. Он должен был сейчас выступать, раздавать интервью. Он должен был сейчас там сколотить вокруг себя какую-то команду. Его отправили в Великобританию, где вариантов два. Либо он пересидит бурю и дальше цивильный такой вернется в костюме, в галстуке, и, значит, британцы в этом заинтересованы будут. Либо он там уже пропадет, забудется, и через полгода никто будет помнить, не будет помнить, кто это такой. Человек, которого рейтинг сейчас где-то под 70% там. И поэтому вот здесь, если обобщать, для них момент, когда, как вы сказали, вставать на лыжи, настанет в ту минуту, когда станет уже очевидно, что вот это их руководство, на которое они работают, говорит: ребят, вот теперь в самолет, сюда, поместье ждет, там, или там банковские счета, это же они не будут жить той жизнью, которую предстоит жить украинцам после того, как их постигнет это разочарование. Что вы свою задачу выполнили, но единственное, что я сильно сомневаюсь в том, что там кто-то вообще из них останется в живых по окончанию этого, потому что слишком много информации, которую никто бы не хотел раскрывать в дальнейшем.
Пару минут у нас есть, даже не заявленный вопрос, он мне только что пришел в голову. А тогда почему они начинают переговоры о возобновлении гражданских авиарейсов сейчас?
С кем?
Ну, вот с европейскими компаниями. Вот сегодня, вчера была новость такая.
Ну, мне кажется, у них есть какая-то маниакальная увлеченность пиар-акциями вместо того, чтобы заниматься реальным решением проблем. У них же... Они проводят саммиты, на которых решают, значит, какие будут логистические маршруты после победы Украины и как будет восстанавливаться такой-то город. У вас страна все меньше, меньше, меньше. Это как, я не знаю, у человека... там тяжелейшая форма онкологии, а он смотрит, значит, как можно записаться на отборочные соревнования к Олимпийским играм через 3 года. Ну, надо же немного реалистом быть. Пиар-акции нужны, безусловно. То есть когда
успокоить,
у тебя...
да? Типа мы ну, даже, пока...
что,
мы даже
же просто... авиарейс? Ну, что, мы уже авиарейс там запускать сейчас будем. Ну, вот, я, кстати, это проблема, которая у нас зеркалится. У нас проблема с обратным. Мы к себе там территории возвращаем, все. Я уже несколько раз говорил, давайте проведем масштабное мероприятие международного уровня с участием крупнейших там из дружественных стран, логистических корпораций, инвесторов, все. И начнем обсуждать, какую роль будет играть Одесса после ее освобождения российскими вооруженными силами. Надо эти темы легализовывать в публичном пространстве для того, чтобы находить интересантов и для того, чтобы вводить это в оборот. Понимаете, они... слава богу, к счастью, проигрывая на земле, будучи не в состоянии удержать то, что у них есть, тем не менее, в информационном пространстве постоянно пытаются задавать тональность. И сейчас им это уже не поможет. Но нам будет просто чуть легче, если мы на этой площадке будем работать поактивнее.
Ну, тоже как бы не наш стиль, потому что понятно, что и в спорте они там не пожмут руку, флаг какой-нибудь не поднимут.
Это я против, да, это так не надо. Но...
Вот. А так, в принципе, да, это любопытная была бы картина. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО. В эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. 2 минуты полезной и интересной информации, затем новости, и затем мы снова встретимся в этой студии. Оставайтесь на орбите.
Диалоги с Генри Сардаряном.